Это послание написал Иуда. Кем он был? Он был братом Иисуса Христа. Он говорит о себе не как, что так, что я брат Иисуса Христа, со мной считайтесь. Он заявляет о себе в первую очередь то, что он раб Иисуса Христа. Он не думает о себе высоко, он думает о себе скромно, хотя является апостолом и явным авторитетом того времени среди церквей, церкви, потому что он пишет это послание и дает какие-то наставления. Причина написания послания была такова, что, как он пишет, я хотел бы писать о чем-то радостном, об общем спасении, но вынужден писать вам о том, что что-то происходит не так в церкви, что есть какие-то учения, есть какие-то люди, которые проповедуют об этом учении, которое не соответствует тому, чему учил Иисус Христос. И он считает нужным написать в срочном порядке это послание. Есть определенный стиль у этого послания, очень много триад, мы говорили, это таких примеры, сравнения, вообще используют по три, все по три. И пример того, он называет себя в первом же стихе. Он говорит, как его зовут, Иуда, он называет себя рабом, и он называет себя братом Иакова, тоже брата Иисуса Христа. И вот тоже такая тройственность во всем, такой его определенный стиль во всем послании прослеживается. И мы понимаем, что это писалось по большей части еврейской общине, общине, которая состояла из евреев, потому что ссылается часто и много на Ветхий Завет, и на какие-то иудейские книги того времени, которых нет у нас с вами в каноне, в Библии, но они были общеприняты, и все о них знали. Вот вкратце, о чем мы говорили в прошлый раз. И сегодня с вами продолжим, и будем говорить... идет следующий блок с 5 по 16 стих. Здесь Иуда описывает то, что проповедовали эти люди, что они, как они искажали истину, разные характеристики дают этим людям как можно больше, чтобы та община могла понять, что же является ложью, а что же является истиной. И он направляет их на истину и ко Христу. И мы прочитаем 4 стиха. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающего единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Здесь мы видим, говорится о том, что люди издревле предназначены к сему осуждению. Что же это значит? Кого-то Бог сотворил для того, чтобы они воплощали злые дела и развращали церковь? Нет, не думаю. Здесь говорится о том, что эти люди, Иисус Христос предупреждал учеников, что придут волки в овечьей шкуре. Другие апостолы пишут об этом, мы будем тоже об этом говорить, и говорили в прошлый раз о том, что будут лжеучителя, будут антихристы. И мы видим, что это прослеживается. И Бог, Он просто допускает это. Бог не был в неведении, что будут эти люди, и они придут в церковь. Бог это знал, и сам Иисус Христос пророчеством об этом. И сейчас эти пророчества сбываются. И об этом пишет Иуда. Он показывает, что это было известно еще до всего, что происходит сейчас, до этих событий. Богу было это известно. И тем самым мы должны к этому быть готовы. Мы должны это воспринимать и быть правильно к этому настроены. И здесь немножко говорит, что эти люди, они обращают благодать Бога нашего повод к распутству. И речь идет о том, что, скорее всего, какое было лжеучение? Гностицизм зародился во втором веке уже и набрал силу, но начатки его они начали проявляться уже в том время, в первом веке. И что значит обращать благодать Бога поводом к распутству? Это значит, что люди делили духовное и материальный. Духовный мир и материальный делили и разделяли их полностью. И они говорили о том, что они не связаны. То есть то, если мы грешим и что-то делаем непотребное, и что-то то, что касается нашей плоти, это никак не влияет на духовное состояние. Вот таким они учением руководствовались, и тем самым могло быть два направления. Либо они могли вообще пренебрегать плотью, очень сильно, либо они, как мы видим из этого послания, они наоборот не думали о том, о таких грехах, которые связаны с плотью, и распущенность, или какую-то чревоугодие, или думание только о том, что насыщение плоти, еще каких-то вещах. Они говорили о том, что это не влияет, мы и так духовные, вот эта благодать, она нас со все покрывает. Вот такое было учение, скорее всего, оно зарождалось в это время. И дальше прочитаем с 5 по 7 стих. Что же пишет Иуда сразу, вот рассказывая об этих людях. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверующих погубил. И ангелов, не сохранивших всего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечных узов под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Он приводит три примера, и все эти три примера говорят о том, что Бог все видит, Бог всезнающий, и этих людей, тех, кто так поступает, обязательно их ждет суд. Ничего не пройдет мимо Бога, и тот, кто борется с Богом, тот, кто идет против Него, обязательно будет суд. И это самое начало. И мы видим эти три примера, которые говорят, что суд уже был произведен над нечестивцами. Он уже был когда-то, и он будет обязательно еще. И Бог это не оставит. И мы вот должны для себя это понять и знать, что бы ни случалось, что ни происходило, Бог видит, Бог знает, и обязательно будет суд тем, кто идет против Него. Следующие стихи с 8. «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Опять приводятся три вещи, которые делают эти люди. И первое – это мечтатели. Он называет их мечтателями. Что же это значит? Это значит, что они думают о себе больше, чем есть на самом деле, что думают вообще только о себе и мечтают о себе, представляя что-то большое такое, но, по сути, не являясь такими на самом деле. Бог дает нам Слово Божие, Писание, дает нам Церковь, чтобы мы правильно смотрели и оценивали себя, чтобы мы могли понять, в каком мы положении пред Богом. И это то, к чему мы должны стремиться – но не быть мечтателями, думающими о себе очень высоко. Также он называет, что их, они осквернили плоть и не видели в этом греха. Они оскверняют свою плоть и думают, что это никак не связано с их духовностью, потому что плоть останется здесь и сгорит, но это не соответствует истине. Иуда об этом пишет, что то, что духовное и плотское, мы являемся единым, и это все влияет на нас. То, как человек живет, это отражается и в физическом мире обязательно. Они не видели надобности менять это в своей жизни. И третий признак – они отвергают начальство и злословят высокие власти. О каких начальствах здесь идет речь? Какие начальства и руководства есть в нашей жизни? В нашей жизни есть городские власти, есть власти страны. Также есть руководство там, где мы работаем или трудимся. Там, где ты учишься, есть и в этом учебном заведении какое-то руководство. Руководство есть и в церкви. И кроме этого всего есть высшие, высокие власти, да, как здесь написано. Это то, что имеется в виду, на небесах есть Бог. И вот эти люди, они отвергают руководство и начальство в принципе. Их такой принцип. Они ставят себя во главе, они решают, они выбирают, и они все знают. Для них они не признают этого руководства. Они выбирают, где им слушаться в чем-то, а где не слушаться. И вот в 4 стихе, как мы читали, они подают повод к распутству, и они отвергают единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. То есть руководство Бога, оно в их жизни тоже отвержено. И вот эта неправильная истина отвергать все власти везде. Я сам себе начальник во всем, где бы я ни был. И Бог, Он здесь, рядом со мной, но мы с Ним партнеры, Он мне не главный. Это неправильное руководство, неправильная истина, неправильное понимание учения. И в пример тому Иуда приводит текст из как раз-таки неканонических книг, но которые были очень известны тем людям, которые читали это послание, поэтому он приводит это в пример. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не успел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». И здесь пример того, что Михаил Архангел, которого мы знаем, даже не ангел, архангел, да, есть какая-то иерархия, он выше, имеет власть какую-то, он не смеет этой властью какой-то пользоваться и показывать, какой он, ты с кем разговариваешь. Я ангел Бога, я святой, я архангел. Он говорит: запретит тебе Господь. Этой фразой он признает господство Бога в своей жизни. И то, что Бог один решает, Бог один знает, как нужно поступить, и что нужно сделать, и в какое время это сделать. И это очень хороший пример для нас, чтобы в нашей жизни Бог был всегда таким господином и Господом нашей жизни. Чтобы мы... Это противовес тому, когда они себе думали о мечтателе, о ком они себе так высоко думают. Мы видим дальше примеры, которые приводят из Ветхого Завета. Три примера приводит Иуда, 11 стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». В чем похожесть этих трех примеров? Почему они здесь приводятся? Мы зачитаем из Бытия историю про Каина. Вы все знаете, что он сделал. В 4 главе написано. Но что... Он убил своего брата. Но что этому предшествовало? С 5 стиха. «А на Каина, на дар его, не презрел Бог», имеется в виду. «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И Господь обратился к нему и сказал: почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Каин еще не совершил греха, он еще не убил своего брата. И Господь дает ему предупреждение. Господь сам обращается к нему, и он говорит ему такое предупреждение: господствуй над грехом, это ждет тебя, оно у сердца. Но Каин не слушается, не слушается Божьего предупреждения. Что же происходит дальше? Второй пример. Это Валаам. Это такой чародей или пророк, как называли в те времена, которого один из царей позвал, чтобы он проклял Божий народ, да, еврейский народ, Израиль. И он сказал: я спрошу у Бога. Он спросил, Бог сказал: не нужно этого делать. Но ему предлагали денег, его уговаривали, и он ходил, все пытался это делать, так и не сделал. Но он научил в итоге, как сделать так, чтобы израильский народ впал в грех, и чтобы он стал слабым. И он научил этого царя. И этот пример показывает нам, что Бог сказал ему, что этого делать не нужно. Он ему дал предупреждение, но он не послушался этого. Он сделал так, как он считал нужным. Он отверг господство и власть Бога в своей жизни. И третий пример – это Корей. Во времена Моисея жил этот человек, и он хотел быть вместо Моисея и Аарона, быть тем, кто управляет, и тем, кто разговаривает лично с Богом и передает его повеление. Он восхотел быть на их месте. И Моисей тоже говорит ему: неужели мало вам то, что есть? И он уже был при храме, он уже был каким-то служителем, не просто был человек, да, но ему этого показалось мало. И Моисей, перед тем, как случилась с ним беда, и все его семейство погибло, и Моисей предупреждает его. И вот мы видим эти три примера, которые приводит Иуда, и это говорит нам о том, что это учение, которое эти люди, они нечувствительны к Божьим предупреждениям и не внимают этим предупреждениям. Вот такая отличительная черта. Бог обращается к ним. Возможно, мы друг друга где-то в чем-то обличаем, и Библия нас и учит этому, чтобы мы это делали, помогали друг другу. Но эти люди, они не хотели внимать этому, отвергали Божье господство. И дальше Иуда сравнивает их. С кем он их сравнивает? Таковы бывают... Он говорит еще один признак. «Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя». Что такое вечеря любви? Да, возможно, это и то, что мы называем причастием, хлебопреломлением, воспоминаниях о страданиях Христа. Но, возможно, это были и еще, кроме этого, собрания, когда церковь собирала, особо собиралась, и было такое общение, происходило, какое-то время уделялось. Возможно, похоже что-то на какой-то выезд, который мы устраиваем, или когда мы собираемся на какой-то праздник, и все общаются, и что-то есть за столом, или еще как-то. И здесь говорится, что эти люди, они без страха уточняют себя, являются соблазном. Они думают только о себе. Они заботятся только о себе. О том, чтобы угодить себе. Они игнорируют других людей. И в этих местах даже, которые называются вечерей любви, они ищут своей выгоды. Они думают о других людях. Чтобы побольше досталось, что было получше, мне это нужно. И мы заметим, что так как Иуда пишет это послание, это люди не были явно, вот вы, лжепророки. Не было такого. Этих людей был вид благочестия. Они были, раз они распространяли свои учения, были такими, о них не думали так, что они плохо что-то делают или говорят. И они претендовали на это право быть кем-то высоким. И вот с кем их сравнивать? С чем их сравнивает Иуда? Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Думают только о себе, они думают только о себе. И вот облака большие. Облака большие, сравнивая с облаками, они бывают огромные на все небо, такими кажутся, но они бывают без дождя. Они не имеют никакого, как бы здесь сравнивается, результата нет у них. Просто вид большой. Деревья, которые без плода и дважды умершие, не имеют корня, не имеют основания. Деревья тоже, они бывают огромными, но если на них нет плода, что от них толку? Волны. Волны, которые имеют огромную силу, имеют вот эту пенится, шумят, бурлят, но они ничего не приносят, они ничего не производят, только если разрушение. И здесь о звездах говорится, блуждающих, ожидающих. Они, возможно, смотрели в небо, и когда вот комета какая-то падает, да, ну, возможно, похоже было, что она сгорает. Она вот горит немного и теряется в тьме, и ее больше нет. И это то, что их ждет. Этот вид, который похож на звезду, но таковой не является. И что же идет дальше? Были примеры из Ветхого Завета, было сравнение, была характеристика этих людей. И началось все с того, что будет этим людям суд. И посмотрите, что идет дальше, 14 стиха. «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвели их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти». И заканчивается тоже судом характеристика. И говорится о том, что Бог готовит суд, и суд обязательно будет. Это такое большое предупреждение, с которого началось и с которого заканчивается. И мы должны для себя понимать, что это значит. Это значит, что это очень важно и серьезно. Потому что суд Божий, это даже, который ждет там разделение с Богом при встрече с Ним. Кто-то пойдет за наградой, кто-то пойдет в ад. Вечное разделение с Богом. И это очень важный момент. Это даже не иметь здесь машину или нет, или крепкое здоровье. Это совершенно другое. Это то, что касается твоей вечности. И Бог, Он напоминает в этом послании о том, что это очень важно принять правильное решение господства, чье в твоей жизни и куда ты намереваешься. Ничего сокрытого не останется таковым, все будет явно. И те, кто противится Богу, Он обязательно приведет на суд. Какие выводы мы можем сделать для себя? Во-первых, такие учения, которые нам кажутся невозможно, чтобы пробрались в церковь, то, что угождение своей плоти, это не имеет значения для духовности, они могут попадать в церковь. И в самом начале, когда было христианство, и Христос, казалось бы, был вот только-только здесь, и учил всему, и апостолы рядом, учение свежо, как никогда, такие лжеучения попадают в церковь. Это может быть в церкви. И нам очень важно быть бдительными. Мы не видим конкретных постулатов или описания этого лжеучения, но мы понимаем, что главное нам держаться истины. И для этого нам нужно знать истину, чтобы не уходить в лжеучение, изучать ее. И можно попробовать сравнить, что истина, что лжеучение, что ждет этих людей. Этих людей ждет суд, а тех, кто держится истины, ждет награда. Те люди, они разделяют духовное и телесное, поэтому могут грешить, потому что это никак не влияет на их духовность. Прелюбодеяние, они тоже считают это плоть, это не влияет на духовное. Но те, кто держится истины, они понимают, что когда мы следуем за Богом, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, блудница, иди впредь не греши. Мы не должны больше сообразоваться с грехом. Мы спасены не для этого. Мы должны держаться верного пути. И все это зависит. Грехи мы не должны делать. Они думают о себе высоко, они мечтатели. Но тот, кто истинен, он становится похожим на Христа. Он думает о себе меньше. И как апостол Иуда говорит о себе, что он раб, так и каждый последователь Христа, он думает о себе низко и думает, что он слуга Господень. И эти люди, они отвергают руководство, какие бы это ни были. Но кто держится истины, он понимает, что руководство придумал Бог. Это не что-то от дьявола. Сам Господь должен быть руководителем жизни. Он начальник и господин. И Его волю должны мы исполнять. И это то, чего мы должны держаться. И если попытаться придумать применение более конкретнее, более сделать его конкретным для каждого из нас, то я думаю, что какие-то лжеучения, они существуют. Они существуют, и они проникают в церковь. И, конечно, мы читаем, здесь говорится «ропотники». И кто-то может подумать, ну, я когда-то роптал, да? И что, я лжеучитель, я лжепророк какой-то, или я приношу вот это? Но мы должны понимать, это общая, большая характеристика тех людей, конкретно которым писалось. И не нужно о себе думать, что вы лжеучитель в этом направлении. Но есть лжеучения, которые могут проникать и в нашу жизнь. То, что не является истиной, то, о чем не говорил Иисус Христос. И мы можем привносить это в церковь. И вот посещая конференции, общаясь на каких-то встречах, обучениях, наблюдаю я одну картину общую. Есть общие проблемы, которые независимо, где они находятся, в Владивостоке, в Карелии, или в Перми, или в других каких-то городах, возможно, странах, но вот по нашей стране, да, вот многие служители называют одни и те же проблемы. Неважно, церкви 500 членов, церкви 1000, 1500, 100, 50, 20. Одни и те же проблемы. Они сталкиваются с одними и теми же трудностями. И называют их, и проводя конференции, воздвигают эти проблемы. И становится очевидным, что эта проблема касается всех, раз они для всех важны и остры. И вот некоторые примеры таких лжеучений, которые могут проникать в церковь, о которых говорят вот многие на таких конференциях и вещах. Братья делятся, пастора делятся этим лично, то, что происходит. Но одно из таких – это что Бог, когда Бог не находится в центре, когда Бог не является господином, это означает, что человек верит в Бога, человек признает Бога, он есть в его жизни, но он нужен для того, чтобы удовлетворить потребности человека. Бог нужен, и он должен удовлетворить. И церковь, как олицетворение невесты Христа, она должна удовлетворить мои потребности. Если я голоден, накормить. И это должно быть очень хорошо и качественно. Если у меня есть дети, значит, все должно быть обеспечено, воскресная школа должна быть на уровне. Подростки, молодежь, какое-то мероприятие, слово, которое говорится с кафедры, должно быть на высоком уровне, не хуже проповедников, которые есть в интернете, и желательно тех, которые стоят в топе, стоят, как сказать, самых известных проповедников, самых популярных. И идет сравнение с ними. И церковь превращается в сферу услуг, сферу оказания, и к ней есть определенные... Это то, о чем говорят братья на конференциях, на общениях. Такое прослеживается во всех местах. Но есть такая проблема. Церковь превращается в сферу услуг, и вот это слово «должен», «Бог мне должен», «церковь мне должна», оно становится на первый план. И читая это послание, мы видим, что Иуда говорит: «Я раб Иисуса Христа». Если я раб, это я должен. Если я раб, это я должен. Иисус Христос и Бог сделали самое большое. Больше этого сделать невозможно. Он избавил нас от наказания за грех и от греха, и от ада, и даровал нам вечную жизнь. Что еще Бог должен нам? Как Он еще нас должен удивить, развлечь, еще что еще нам сделать? И вот одно такое направление. Бог должен, а я никому ничего не должен. Второе направление – это когда все учились в школе, я думаю, сейчас такое время. Помните прямую координат, когда есть минус и плюс, и вот такая стрелочка. И складывается вот такое, что мы верим в Бога, и мы знаем, что грешить – это плохо, и мы что-то не делаем, мы не должны оказаться в минусе. Мы там не должны оказаться. Минус – это плохо, то есть грех. Мы не делаем греха, мы не делаем вот этого, не вот этого, мы не пьем, мы не курим, я никого не обидел, так, вот фантик валяется, я его не сорил, я фантики не сорю, так, вот здесь с кем-то не поговорили, ага, но я этого человека не обижал и ничем я ему не сделал. И когда ты не делаешь чего-то плохого, не делаешь греха, ты где оказываешься? И не делаешь что-то в плюсе. Ты оказываешься на нуле, ты в середине. Ты нейтралитет, ты равнодушен. Вот какие синонимы можно провести. Это не христианство. Христианство – это не только не делать греха, это и делать что-то доброе. И поэтому в Бытие 4 главе, то, что мы читали с вами, где Господь обращается к Каину, Он говорит ему: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица». А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Когда грех лежит у дверей? Когда ты не делаешь доброго. Ты не можешь оказаться в нейтралитете. Ты не можешь сказать: я не в ссоре ни с кем. Но если ты ни с кем и не общаешься, конечно, ты не в ссоре, но ты и не делаешь ничего. Ты не производишь, как эти волны, или как дерево, имеющее плода. Очень важный признак здесь, о котором описывают, это иметь плод. Христианин должен иметь плод. И вы понимаете, что когда вы подходите к яблоне, вы ожидаете, что яблок будет много, чтобы можно было потрясти. Это не то яблоко, которое наверху одно красное, все остальное листья. Это не то дерево. Такое дерево не считают очень классным и плодовитым. Это притча о том, что когда дали один талант, то он его закопал. И вот мы обращаемся и говорим: вот, а у меня есть мое яблоко. Вот оно. Вы меня спрашиваете, да, Господь, ты с меня что требуешь? Вот оно мое яблоко. Я его сохранил. Вот он мой плод. Зачем мне приумножать? Это опасно. Можно что-то нарваться на червяков или еще что-то сделать. И последний текст по поводу этого, это тоже всем известный и любимый 1 Коринфянам 13 глава. Любовь, что такое любовь? Она не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. Не перестает. Но что-то еще, любовь другое, кроме «не». Кроме того, что она не делает, любовь долготерпит, любовь милосердствует. Сорадуется истине. Она все покрывает, она всему верит, она все переносит, она всего надеется. Вот это должно быть в нас. И вот это лжеучение тоже, которое проникает в церковь, если я не делаю греха, то это истина, это не истина, это не христианство. Христианство – это не только не что-то не делать, но это еще что-то делать. И пусть Господь нас благословит вникать больше в истину, вникать в Его Слово и не нести лжеучение в церковь. И хочется такой фразой сказать: не несите, не неси лжеучение в церковь, не привносите это сюда. Вот. Есть много разных лжеучений. Нужно иметь смирение, поэтому давайте помолимся, попросим Господу, чтобы Он благословил нас стремиться к Нему, узнавать действительно то, чему Он учит, вникать в это. Потому что это очень важно. Великий Бог, я благодарен Тебе за то, что Ты оставил свое слово, ведь без него мы не могли бы познать Тебя и много бы спорили и придумывали, как же правильно следовать за Тобой, кто Ты такой. Но имея Твое слово, Господь, я благодарен Тебе за него, за то, что мы знаем, какой Ты, Господь, за то, что мы понимаем, что Ты всесильный и могущественный Владыка, за то, что Ты Спаситель наш, за Голгофскую жертву на Голгофском кресте, за то, что за нас пролита кровь, и мы имеем спасение. Помоги каждому из нас ту благодать, которую Ты даешь нам, не делать из этого лжеучений, не обманывать самих себя, но, Господь, нести Твою благодать другим, изменять себя, приближать, и написано: «Святой да освящается еще, Господь, меняться, преображай, Господь, все вокруг». И, Господь, чтобы мы любили Церковь Твою, каждый из нас, чтобы мы стремились в Церковь Твою, чтобы мы стремились в общение такое семейное и братское общение, которое есть в наших церквях, Господь, чтобы мы дорожили этим, пока у нас есть эта возможность. Тебе слава и хвала, Господь, за все, что Ты делаешь. Благодарим Тебя и за Церковь, в которой мы находим утешение, радость и мир. И за этот подарок Твой для нас. Во имя Иисуса Христа прошу. Аминь.
Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Благодарим Романа за слово такое фундаментальное, хорошее. Вспоминается текст из послания апостола Иакова: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Да? Вот тоже в унисон тому, что уже было сказано. Помоги нам, Господь, в этом.